Девушка спала. Очень осторожно, чтобы не разбудить ее, Корсо протянул руку к плащу и достал сигареты. Закурив, приподнялся на локти и стал смотреть на нее. Она лежала на спине, голая, откинув голову на испачканную уже засохшей кровью подушку и тихо дышала полуоткрытым ртом. От нее по-прежнему пахло лихорадочным жаром и теплой плотью. При слабом свете, льющемся из ванной, Корсо мог любоваться неподвижным прекрасным телом. «Вот», — сказал он себе, — «шедевр генной инженерии». Потом задумался о том, какие тайны, вернее, какие смешения кровей, слюны, кожи, семени и случайностей сошлись во времени, чтобы соединить звенья той цепочки, которую она собой завершала. Ведь здесь, в этом 18- или 20-летнем теле, были представлены все женщины, все существа женского пола за всю историю рода человеческого. Он уловил биение жилки у нее на шее, различил едва приметные удары сердца, скользнул взглядом по нежной линии, которая вела от спины к талии и округлялась на бедрах. Он нежно тронул кончиками пальцев маленький, покрытый завитками волос треугольник, где кожа была чуть светлее и где Корсо так и не сумел разбить, как положено, свой бивак. Девушка разрешила ситуацию с безупречным тактом. Она ничем не выдала разочарования и, едва поняв, что на штурм Корсо идти не готов, превратила все в легкую игру. Зато обстановка разрядилась, по крайней мере, ему не пришлось за неимением пистолета, ведь загнанных лошадей пристреливают, не правда ли, биться головой об угол ночного столика, хотя и такой вариант успел мелькнуть в его помраченном мозгу. Правда, дело кончилось полумерой. Он незаметно саданул кулаком по стене, чуть не разбив себе костяшки, и девушка, почувствовав резкое движение, а затем внезапную напряженность его тела, с изумлением глянула на Корсо. Честно говоря, боль и усилия, которые он прилагал, чтобы не завыть, помогли ему немного успокоиться, и Корсо даже удалось овладеть собой настолько, чтобы изобразить кривую улыбку и сказать девушке, что такое с ним происходит, только в первые 30 раз. Она расхохоталась, прижалась к нему и принялась нежно и радостно целовать его глаза и губы. «Какой ты идиот, Корсо, мне это безразлично, абсолютно безразлично». Так что он сделал единственное, что в таких обстоятельствах мог сделать – ограничился добавлением приправ. Умелые пальцы в нужном месте, что дало, если и не триумфальные, то, во всяком случае, приемлемые результаты. Переведя дух, девушка долго смотрела на него молча, а потом поцеловала неспешным и старательным поцелуем, который постепенно стал слабнуть. Она заснула. Огонек сигареты высветил пальцы Корсо. Продержав, сколько хватило сил, дым в легких, он разом выдохнул его и теперь наблюдал, как серое облачко поплыло над кроватью через освещенное пространство. Он уловил, что дыхание девушки вдруг сбилось с ритма, и внимательно посмотрел на нее. Она сморщила лоб и еле слышно застонала, совсем как ребенок, которому приснился страшный сон. Потом, все еще не проснувшись, перевернулась на бок и оказалась лицом к нему. Теперь она лежала на боку, одну руку подоткнув под обнаженную грудь, а другую устроив у самого лица. «Так кто же ты такая, черт возьми?» В который уж раз беззвучно спросил он, затем наклонился и поцеловал неподвижное лицо. Он нежно погладил короткие волосы, провел пальцами по линии талии, по бедрам, теперь четко вычерченным на фоне светлого дверного проема. В этом мягком изгибе было больше красоты, чем в любой мелодии, скульптуре, стихотворении или картине. Он придвинулся, чтобы вдохнуть аромат ее тонкой шеи, и тотчас почувствовал, как его собственный пульс застучал крепким молотом, будя плоть. «Спокойно», — приказал он себе, — «хладнокровие и никакой паники». Итак, приступим. Он не знал, надолго ли это, и потому поспешно погасил сигарету, сунул окурок в пепельницу на ночном столике и прижался к девушке, убеждаясь, что теперь его организм реагировал на прикосновение как положено. Он раздвинул ей ноги и безоглядно ринулся во влажный радушный рай, который казался сделанным из горячих сливок с медом. Он заметил, что девушка в полудреме шевельнулась, потом ее руки обвелись вокруг его спины, хотя до конца она так и не пробудилась. Он поцеловал ее в шею, потом в губы, из которых уже рвался долгий и неописуемо нежный стон, и почувствовал, что бедра ее ожили и прильнули к его бедрам, подхватив их ритм. И когда он погрузился в самую глубь ее плоти и себя самого, без труда прокладывая путь к затерянному в его памяти месту, откуда он, как ему подсказывало чутье, вел свое начало, она уже открыла глаза и глядела на него изумленно и счастливо. И зеленое мерцание пробивалось сквозь длинные влажные ресницы. «Я люблю тебя, Корса. Люблю тебя, люблю тебя, люблю тебя, люблю тебя. Я люблю тебя». Чуть позже, в некий миг, он буквально прикусил себе язык, чтобы не ляпнуть такую же чертову глупость. Он видел себя со стороны, видел с изумлением и едва узнавал. Теперь он зависел только от нее, от ее трепета, ее движений, угадывал ее желания и открывал тайные калитки, отыскивал сокровенные ключи к этому нежному и одновременно напряженно упругому телу. Так прошло больше часа. И, наконец, Корса задал ей естественный в такой ситуации вопрос. Но она сказала, чтобы он не беспокоился, у нее все под контролем. Тогда он целиком, до немыслимых пределов, погрузился в нее до самого ее сердца. Он проснулся, когда начало светать. Девушка спала, прижавшись к нему, и Корса какое-то время лежал неподвижно, боясь разбудить ее, и старался не думать о том, что произошло и что будет дальше. Он прикрыл глаза и с наслаждением расслабился, радуясь окутавшей его приятной беззаботности. Он чувствовал на своей коже дыхание девушки. Ирен Адлер, Бейкер-стрит, 221-Б. Влюбленный дьявол. Ее фигура в тумане перед Рашфором. Синяя куртка, раскрывшись парашютом, медленно летит на землю. Тень Корса в глубине глаз девушки. Теперь она спала безмятежно и мирно, от всего отрешившись, и он никак не мог установить логические связи, которые могли бы упорядочить мелькавшие в памяти картины. Но как раз сейчас ему меньше всего нужна была логика. Он отдался во власть ленивой неги, положил руку в тепло меж ее бедер и долго не отнимал. По крайней мере, это обнаженное тело уж точно было реальным. Вскоре он тихонько встал и пошел в ванную, глянул в зеркало и увидел следы засохшей крови на лице, а также следы схватки с Рашфором и ударов о лестницу. Синяк на левом плече, еще один между ребрами, те, когда он их пощупал, отозвались острой болью. Он быстро умылся и пошел за сигаретой, сунул руку в карман плаща и наткнулся на записку Грюбера. Он чертыхнулся сквозь зубы, проклиная собственную забывчивость, но поправить оплошность было уже нельзя. Корсов вскрыл конверт и возвратился в ванную, чтобы прочитать записку при свете. Сообщение было совсем коротким. Два имени, адрес и номер. Оно вызвало у Корса жестокую улыбку. Он снова оглядел себя в зеркало. Взъерошенные волосы, потемневшие от щетины щеки. Потом надел очки с разбитым стеклом. Так, словно водрузил на голову шлем с забралом. На лице его появилась гримаса злого волка, учуявшего добычу. Он бесшумно собрал свою одежду, подхватил холщовую сумку и бросил прощальный взгляд на спящую девушку. Кто знает, может, новый день окажется удачным. Во всяком случае, Бекингему и Миледи Корса завтрак испортит. Отель «Крион» был слишком дорогим, чтобы Флавио Ля Понте сам платил за номер. По всей видимости, расходы взяла на себя вдова Тайлефер. Именно об этом раздумывал Корсо, когда выходил из такси на площади Согласия, пересекал вестибюль, отделанный сиенским мрамором, поднимался по лестнице и отыскивал комнату под номером 206. На двери висела табличка «Просьба не беспокоить». За дверью царила мертвая тишина. Корсо громко постучал костяшками пальцев. 3 раза. Были сделаны 3 надреза в языческой плоти, и так был закален гарпун для белого кита. Видимо, братство гарпунеров из Нантакета прямо сейчас и будет распущено, и Корсо не знал, жалеть о том или нет. Когда-то они с Ляпонто вместе сочинили новый вариант «Моби Дика». Измаил записывает всю историю, кладет рукопись в законопаченный гроб и тонет вместе с экипажем Пикода. А спасается не он, а Квикик, гарпунер-дикарь, лишенный каких бы то ни было интеллектуальных претензий. Со временем он учится читать и в один прекрасный день знакомится с текстом, составленным его товарищем, обнаруживая, что та версия и его собственные воспоминания о случившемся не имеют между собой ничего общего. И тогда он записывает свой вариант истории «Зовите меня Квикик». Так он начинает, а заголовок дает простой «Кит». С точки зрения профессионального гарпунера, правдиво рассказать историю Измаилу помешала его ученость, и он здорово перемудрил. Моби Дик ни в чем виноват не был, обычный кит, как любой другой. Все дело в обезумевшем капитане, который на первое место ставил сведение счетов. «Какая разница, кто оторвал ему ногу», — пишет Квикик. А не заботу о том, как наполнить бочки маслом. Корсо помнил, какая сцена разыгралась тогда за их столиком в баре. Макарова, мужеподобная, по-балтийски суровая, внимательно слушала Ляпонте, который объяснял, как важно было тщательно законопатить деревянный гроб, сделанный корабельным плотником, а Зизи бросала на него из-за прилавка убийственно ревнивые взгляды. То были времена, когда Корсо, набирая номер домашнего телефона, непременно слышал голос Никон и тотчас представлял, как она выходит из своей темной комнаты и поспешно вытирает мокрые от фиксажа руки. В тот вечер, когда они придумывали новый вариант «Моби Дика», он тоже позвонил ей, и позднее вся компания завалилась к ним домой. И они смотрели по видео фильм Джона Хьюстона. Примечание: Джон Хьюстон, 1906-1987, американский режиссер. Речь идет о его фильме «Моби Дик», 1956. И распили еще несколько бутылок. И выпили тост за старину Мелвилла в тот самый миг, когда Рахиль, блуждая в поисках своих пропавших детей, нашла еще одного сироту. Так все было. И теперь, стоя перед дверью комнаты номер 206, Корсо не чувствовал злобы, какую должен испытывать человек, готовый обвинить друга в предательстве. Возможно, в глубине души охотник за книгами считал, что в политике, бизнесе и сексе предательство всего лишь вопрос времени. О политике здесь речи идти не могло, оставалось выяснить, чем именно – бизнесом или сексом – объяснялось присутствие Ляпонте в Париже. Наверное, так сложились обстоятельства. Во всяком случае, даже теперь, сильно разозлившись, Корсо и мысли не допускал, что Флавио впутался в сомнительную историю только из-за денег. Он без труда восстановил в памяти образ Лианы Тайлефер, какой она была во время краткой схватки у него дома. Красивая и чувственная, с широкими бедрами, белотелая, изнеженная, пышущая здоровьем, роковая женщина типа Ким Новак. Корсо поднял бровь как бы в знак того, что понимал мотивы книготорговца. Кстати, дружба проявляется как раз в таких мелочах. Возможно, именно поэтому возникший в двери Ляпонте и не заметил на лице Корсо враждебности. Флавио стоял на пороге, заспанный, босой, в пижаме. Он успел лишь широко открыть рот от изумления, но Корсо сильным ударом кулака тотчас закрыл его, и Ляпонте кубарем покатился в дальний угол комнаты.